Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 879-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами возвращаемся ко второму посланию к Тимофею, 3 глава. Знаете, в прошлый раз я несколько поторопился, и стихи с 8 и дальше мы пробежали слишком быстро. Поэтому сегодня я хотел бы все-таки вернуться назад к 8 стиху. «Как Иоанни и Амврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось». Мы говорили с вами об отступлении, которое будет в тяжелые дни, и апостол Павел описывает это отступление. Я думаю, что мы входим именно в эти дни. И я не могу сказать, сколько еще осталось. Я не хочу попасть в группу людей, которые предсказывают, что вот в тот или иной конкретный день будет второе пришествие Иисуса Христа. Мы не знаем эти сроки, это нам не дано. Но вот то, что мы знаем, то и говорим. Интересное сравнение с Иоаннием и Иамврием. Я говорил уже в прошлый раз о том, что это египетские мудрецы, египетские волшебники, которые пытались противостоять даже не Моисею, нет. Они пытались противостоять Богу. Когда начались египетские казни, первые 2 или 3 казни египетские волшебники могли повторить. Но действовали они своим волшебством, а не силой Божией. Потом стало ясно, что перед Богом они бессильны, потому что никто и ничто не может противостоять действию Божию. И вот про Иоанни и Амврия, так же, как и про современных отступников, говорится, что они противятся истине, что они люди, развращенные умом, или можно также переводить как отпавшие умом, и невежды в вере. Иоанни и Амврий выступили на самом деле не столько против Моисея, сколько против Бога. И давайте скажем напрямую, они действительно имели силу, эта сила была от сатаны. Я понимаю, что сложно порой бывает это признать, но сатана имеет силу. Эта сила сверхъестественна, и этой силой он пытается подражать Богу, копировать Бога, сделать нечто похожее на то, что сделал Бог. Однако у него не получается. Моисей действует силой Бога. Иоанни и Амврий – силой сатаны. Думаю, потому нам и открыты имена Иоанни и Амврия, чтобы мы поняли, что сатана может имитировать силу Бога. Но имитация эта настоящей, естественно, никогда не будет. Однако у нас есть опасность принять дело сатаны за дело Бога. Именно поэтому апостол Иоанн предупреждает нас о развлечении духов. Об этом в первом послании Иоанна, 4 глава. Иоанни и Амврий, и люди, которые были современны апостолу Павлу, и люди, которые современны нам, и при этом они оказываются похожими на Иоанни и Амврия, это люди, которые отвергли веру. Подобные примеры есть и сегодня. Люди оставляют истинную веру и уходят в заблуждение. Мне вспоминается один мой знакомый пастор, который проповедовал замечательные проповеди, который был блестящим лидером, а потом сказал: «Вы знаете, я во всем этом разочаровался. Это не мое». И он ушел, при этом принес огромный вред той церкви, пастором которой являлся. Да, такое, к сожалению, бывает. Люди отходят от веры. Также можно сказать, что люди отбрасывают веру. Читаем 9 стих. «Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось». То есть, как и с Иоаннием и Амврием, безумие отступников будет очевидно. И вот эти слова, как мне кажется, должны быть предупреждением для христиан. Потому что на протяжении всей истории христианства то и дело появляются люди, которые пытаются заигрывать с сатанинской силой. Интересно, что бывает это и в наши материалистические времена. С одной стороны, люди говорят: «Нет, я не верю ни во что духовное». С другой стороны, люди цепляются за все духовное, не разбираясь и не различая, от какого все это духа. Однако, даже если в какой-то момент их действия кажутся успешными, Священное Писание сразу говорит нам о конце этих людей. Да, действия Иоанне и Амвре в какой-то момент тоже казались успешными, но конец этим людям пришел, и пришел очень быстро. Читаем дальше 10 стих. Это контраст, это слова, обращенные к Тимофею. «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листре. Каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь». Тимофей знал Павла и хорошо знал. Жизнь Павла была открытой книгой. Такой должна быть жизнь и любого христианина. Тимофей шел за Павлом, он видел жизнь апостола Павла, как она есть. Он видел его приверженность Богу. Он видел и борьбу, через которую проходил апостол Павел. В 11 стихе Павел называет даже конкретные места. Это места, в которых Павел был во время своих миссионерских походов. Во время первого своего похода Павел был побит в Листре камнями. Его побили до смерти. Я, кстати, предполагаю, что Павел действительно умер, но Бог воскресил его особым образом. Вот и говорит Павел о тех гонениях, которые он пережил, но Бог избавил его. Да и сам Тимофей был из тех мест. Я думаю, что именно эти гонения и это свидетельство апостола Павла стали очень важной вехой на пути Тимофея к вере. Читаем дальше 12 стих. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Я обращу ваше внимание на слово «все». Да, сегодня быть христианином становится все более непопулярно, а во многих странах это уже сейчас опасно. Да и в тех странах, где пока опасности нет, ситуация меняется. Мы движемся в ту сторону, где христианство будет представлять собой настоящую опасность для тех, кто серьезно решил идти за Христом. Не ждите, что мир вдруг научится вас ценить. Штука в том, что у вас есть отношения с Богом. И вот именно эти отношения с Богом более всего напрягают безбожный мир. Не научится мир ценить христиан, не научится мир любить христиан без любви к Богу, который нас призвал и которому мы служим. Так что не надо надеяться, что постепенно христианство будет становиться все более и более принимаемым. Читаем дальше 13 стих. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Хотел бы прокомментировать здесь слово «обманщики». Обманщики в данном случае – это люди, которые притворяются тем, кем на самом деле они не являются. Они и сами заблуждаются, и других вводят в заблуждение. И это понятно, потому что они сами идут не туда, и других ведут за собой. И вот это и есть картина последних дней. То время, которое приближается – и все больше и больше его признаков мы с вами видим сегодня. Я хочу ваше внимание обратить также на то, что они будут преуспевать во зле. Иными словами, это не то, что мир становится все более и более христианским. Напротив, Божьи люди подвергаются все большим преследованиям, а безбожники все более преуспевают во зле. Апостол Павел говорит об этом совершенно искренне и откровенно. И нам с вами есть смысл слушать Священное Писание, а не следовать нашим собственным человеческим мечтаниям. А что же тогда делать в этой ситуации Божьему человеку? Как быть? Что противопоставить вот этому разложению, которое идет в мире? Читаем 14 и 15 стихи. «А ты», я здесь остановлюсь, «а ты» можно переводить как «но ты». То есть в отличие от всего, что описано здесь, или вопреки всему, что описано здесь, ты пребывай в том, чему научен и что тебе верено, зная, кем ты научен. Тут такая интересная история получается. Когда мы попадаем во враждебное окружение, возникает порой мысль, а может быть, это мы не правы? Может быть, это наши взгляды устарели? Может быть, правы окружающие нас люди? Нам нужно просто отказаться от того, в чем мы стоим, отказаться от того, чем или кем мы научены. Однако апостол Павел говорит «нет». Напротив, что бы ни случилось вокруг, какими бы ни были новомодные тенденции и новомодные веяния, пребывай или живи в том, чему научен и что тебе верено. То есть некоторые истины, которые ты знаешь. Да, эти истины становятся все более непопулярными. Однако ты стой в этих истинах, пребывай в этих истинах, не отходи от них. Это ответ на вопрос «что?» Истины – Божие учение. Однако есть здесь и некоторая одушевленность. Зная, кем ты научен. Это указание на конкретных людей. Один из этих людей и есть сам апостол Павел. Мы об этом уже говорили. Но не только он. 15 стих. «При том же ты и из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верую во Христа Иисуса». Какое же средство дано нам для того, чтобы противостоять отступлению? Это средство – Божие Слово. Как Божьему дитя отвечать на отступление окружающих? Божьим Словом. Пребывая в Священном Писании, пребывая в Божьем Слове. Я прочитаю 15 стих еще раз. «Притом же ты и с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса». О каком спасении идет речь здесь? Ведь Тимофей уже спасен. Он уже верующий человек. Мы порой акцентируем внимание на спасении именно как свершившемся действии. Но давайте помнить о трех временах спасения. Мы об этом уже говорили, я повторюсь, потому что я понимаю, что есть люди, которые присоединились к нам недавно. Три времени спасения. Прошедшее. Я спасен от греха. Это то, что совершил Христос для меня. Настоящее. Бог спасает меня от греха. И это спасение происходит каждую минуту жизни. И будущее. Бог спасет меня от греха. Он приведет меня к себе. Я увижу его лицом к лицу. Христос понес за нас наказание, и мы переходим от смерти к жизни. И сегодня нет осуждения для тех, кто во Христе Иисусе. Об этом послание к Римлянам, 8 глава, 1 стих. И сегодня Бог совершает в нас свое дело, свое спасение. Совершает, среди прочего, и через наше послушание, и через наше богопочитание. Так что давайте не будем забывать о спасении, которое совершается. Человек, который говорит «я уже спасен, и мне все равно, что происходит сейчас», это человек, который многого не понимает. Возможно, он даже никогда не испытал настоящего спасения. Потому что, когда Бог приходит в нашу жизнь, наша жизнь меняется. Мы спасены в прошлом, мы спасаемся сейчас, и мы также смотрим будущее. Мы не знаем, какие будем тогда, в вечности. Знаем лишь, что будем подобны Ему. Так вот, Священное Писание показывает нам путь от смерти к жизни. Смерть и воскресение Иисуса Христа и наше обращение ко Христу – это определяющие, но не единственные шаги на этом пути. Если мы сделали этот шаг, если мы обратились ко Христу, то Христос поведет нас и дальше. Священное Писание показывает нам на то спасение, которое уже совершилось Иисусом Христом. Но Священное Писание – это также и Божие Слово, призванное сохранить нас в этом греховном мире, Через него Бог сохраняет нас от греха. Именно поэтому так важно для нас оставаться в Божьем Слове. Бог через свое Слово показывает нам, как нам жить среди всеобщего отступления.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 16 стих. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Я начну с начала этого стиха. «Все Писание». Да, именно «все» от Бытия до Откровения. Каждая книга, каждая глава, каждый стих. Нет более важных и менее важных книг, более важных и менее важных глав и стихов. Именно поэтому мы проповедуем все Писание. Но кто-то скажет, от Бытия это понятно, но ведь книга Откровения Иоанна Богослова тогда еще не была написана. Да, я это знаю, конечно. Но после того, как книга Откровения была написана, Церковь приняла ее как священное Писание, поскольку она была дана Богом именно как часть Священного Писания. И Павел имеет в виду и ее тоже. Более того, ведь большая часть Писания, которое было тогда, это Ветхий Завет. Да, Новый Завет уже писался, Евангелия уже были написаны, большая часть посланий уже были написаны, и народ Божий признавал эти тексты как Священное Писание. Так что относятся эти слова апостола Павла ко всему тексту Библии. Дальше мы читаем «Все Писание богодухновенно». «Богодухновенно» по-гречески «theopneustos» буквально «выдохнуто Богом». И вот что здесь важно. Авторы Священного Писания не были просто писцами или писарями, или, если вам угодно, компьютерной клавиатурой в руках Бога. Но Бог использовал их личность, качество их характера, и Он выразил свое слово через их мысли. И Он сказал ровно то, что хотел сказать, но сказал их языком, через их особенности и их темперамент. Бог дал нам свое слово, и этим словом сказано все. Если бы Бог стал говорить сегодня с небес, Он бы не сказал ничего нового, ничего такого, что уже не сказано в Его Слове. Да, своим священным Писанием Бог все сказал. Нормативное откровение, которое необходимо для всей Церкви, уже дано. Все Писание богодухновенно. Но дальше мы узнаем, что Писание еще и полезно. Полезно для научения. Потому мы и учимся, потому мы и учим. Да-да, мы сначала учимся сами, а потом уже преподаем другим. Нет смысла преподавать, если ты сам не научился. Нет смысла пытаться делиться Словом Божьим, если Господь через Слово Свое не совершил работу в твоем сердце. Нет смысла побуждать других, если ты сам не ответил на побуждение, данное тебе от Бога. Все Писание полезно для научения. Поэтому мы учим всему Писанию. Читаем дальше. Оно полезно также и для обличения. Через Божие Слово Дух Святой обличает нас. Если вы читаете эту книгу как обычное произведение литературы, то что-то в вашей жизни неправильно. Если эта книга для вас ничего особенного не значит, то и Дух Святой не работает в вашем сердце. Да, мы читаем Библию как литературное произведение тоже. Мы разбираемся с жанрами, мы говорим о героях библейского повествования, мы разбираем использованные авторами Писания литературные приемы. Мы читаем Библию как литературное произведение, но мы не имеем права читать ее только как литературное произведение. В нашем сердце, в нашей душе что-то должно меняться. Дух Святой преображает нас через Божие Слово. Читаем дальше и видим, что Писание полезно для исправления. То есть, чтобы исправить нас с вами. когда мы идем не в ту сторону, когда в нашей жизни что-то должно измениться. Сначала Дух Святой через Священное Писание учит нас, Он показывает нам волю Божию. Дальше Он обличает нас, Он показывает, что в нас не так по сравнению с волей Божией. Дальше исправление. Он исправляет нас, то есть Он дает нам силу, чтобы измениться. Потому что какой смысл узнавать, что что-то не так, если ничего по этому поводу не можешь сделать? Если я сейчас попытаюсь заговорить по-китайски, то не нужно будет большого ума и сообразительности для того, чтобы кто-то мне сказал, что что-то не так. А вы помогите мне исправиться. Вы дайте мне путь от того состояния, в котором я нахожусь сейчас, к тому состоянию, в которое я должен прийти. Именно это и делает Бог в своем слове. И дальше. Для наставления в праведности. Вот это очень важная роль Божьего слова. Бог и только Бог праведен. И концовка 16 стиха совершенно не значит, что мы будем праведными полностью уже в этой жизни. Она не значит, что в этой жизни мы достигнем совершенства. Порою нам, христианам, говорят: «Ну смотри, какой же ты христианин! Ты ошибаешься, ты спотыкаешься, ты поступаешь неправильно, ты падаешь, ты несовершенен». Да, в этой жизни мы несовершенны, однако мы растем, и важно, чтобы мы продолжали расти, чтобы мы не оставались маленькими, слабыми, неумными христианами. И не останемся такими, если будем пребывать в Божьем Слове. Тогда мы будем по-настоящему подготовлены ко всему, что открывает нам Бог. 17 стих говорит как раз об этом. «Да будет, то есть пусть будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Дело не в том, что он будет совершенным, то есть праведным, как Бог. Дело в том, что он будет подготовлен ко всякому доброму делу, которое приготовил для него Творец. Именно поэтому я очень не люблю всякие эти короткие и простенькие программы, планы, методы. «Стань хорошим христианином за 2 недели», «Познай волю Божию за 3 дня», «Исправь все, что было у тебя не то в прошлом за 1 неделю». Нет, все Писание Богодухновенно. И все Писание дано, чтобы ответить на наши нужды и чтобы мы могли стать тем, кем сотворил нас Бог. В христианской жизни невозможно просто взять и срезать угол. Христианская жизнь, как часто говорят, это не спринт. Христианская жизнь – это марафон. Но штука в том, что Бог знает, насколько нам порой бывает сложно. Бог знает, насколько нам порой бывает тяжело. И Бог знает, что дальше будет лишь тяжелее. Он знает и дает нам свою милость и свою благодать, чтобы противостоять всей этой тяжести и чтобы идти вперед. Откуда же мы знаем, что Священное Писание и есть Божие Слово? Да по многим причинам знаем. Мы видим, например, эту удивительную книгу, которую пытались истребить, пытались уничтожить, пытались унизить. Но ничего не получилось. С другими книгами получилось, со Священным Писанием нет. Мы видим этих авторов, более 40 человек, через которых Бог дал нам эту книгу, людей, которые жили на разных континентах в разное время, говорили и писали на разных языках, обсуждали огромное количество очень противоречивых вопросов, и у них получилось единое Писание. Писание, через которое красной нитью проходит тема искупления. И единство это не имеет себе равных. Мы читаем эту книгу, и она касается каждого из нас. Открывая Священное Писание, я вижу на его страницах характер, любовь и действие Божие. Но есть еще кое-что. Открывая Священное Писание, я вижу на его страницах себя. И еще мы видим конкретные примеры того, как Бог проявляет свою благость через Священное Писание. Бог обращается к нам и говорит: «Испытайте меня». Я знаю людей, которые обратились к Богу, желая испытать Его, убедиться в том, так ли это. Одно из лучших подтверждений истинности Священного Писания – это комментарии, письма, которые приходят от вас, наших слушателей и зрителей. Вы рассказываете нам о том, как Бог действовал и действует через Свое Слово в вашей жизни. Истории – это удивительные. Эта книга доходит до самой практики, доходит до самой сути. Это не просто исторические повествования, это не просто богословские рассуждения, это не просто нравственные призывы. Это книга великого Бога, обращенная к нам с вами, Его творением. И вот я смотрю на это и все более укрепляюсь в убеждении, что это Слово Божие. И вот именно это Слово оказывается средством, необходимым нам для того, чтобы противостоять отступлению. И знаете, за Бога надо держаться. Да, вот именно так. Держаться и за Него, и за Его милость, и за Его Слово. Кто бы что вокруг ни говорил. А говорить будут много всякого. Но, смотрите, при том же ты с детства знаешь Священные Писания, говорит Павел Тимофею. Вот будут новомодные тенденции. Будут всякие новые взгляды, новые картинки этого мира. Но есть нечто такое, в чем ты призван стоять. Ну а мы с вами идем дальше и переходим к 4 главе 2 послания к Тимофею. Апостол Павел дает указания на последние дни. Ну а затем мы с вами увидим предсмертные слова апостола Павла. И нам будет печально. Да, друзья мои, эта книга действительно наполнена печалью и грустью. Еще мы с вами увидим одиночество Павла. Я бы даже сказал, не просто увидим, а испытаем, ощутим буквально всеми фибрами души. Апостол Павел невероятно одинок. Он хочет, чтобы Тимофей пришел к нему. Рядом с ним нет никого из его друзей. Он говорит, все оставили его. Он один в этом городе, он один в этой тюрьме. А еще ему было холодно, и он хочет, чтобы Тимофей принес ему пальто, чтобы согреться, и книги, чтобы читать и изучать. Да, друзья мои, в 4 главе перед нами прозвучит нота печали и грусти. Но мы заметим и еще кое-что. Мы услышим ноту победы. И вот последний аккорд именно победный. Я надеюсь, что вы услышите Божие Слово, обращенное лично к вам, потому что это Слово для нас с вами. Мы увидим и услышим все это уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.